Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 23 января 2023 года, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ну что, у нас тут, сейчас будем проверять, я не знаю, работает, не работает, в процессе будем разбираться, говорят, что работает, все наши средства, виды, значит, связи, в том числе и телефон, поэтому... СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Это чтобы писать и чтобы звонить. 7373-94-8, код 495. Проверим сейчас в действии всю эту историю. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, там есть чат. Вообще, так как я заходил еще пока в студию, у нас не работал телефон, я планировал сделать упор на... Не, все, вот, пожалуйста, я вижу, звонки проходят. Да, значит, все работает. Я планировал сделать ставку на именно письменный вариант нашего с вами общения, но сейчас, так как все заработало, можно уже и звонить. Значит, сегодня же понедельник, сегодня тут не должно было быть программа «Отбой», ну вот... Попросили заменить главного редактора, поэтому сейчас здесь я. Это, к слову, ну, я просто отвечаю сразу заранее на вопросы, которые будут возникать так или иначе, от этого никуда не деться. Что мы будем с вами сегодня обсуждать? На самом деле, тем достаточно много, а главная такая тема и конца предыдущей недели, и, наверное, в принципе, этой недели, это, я вот просто вижу, тут уже пошла, это ваша, вот, я Евгению Варкунову говорю, тема, значит, это перекличка, значит, этот слушает, Нижний слушает, Москва слушает, кто тут только не слушает, слушайте, что это? Оренбург, Уфа, Липецк, Белгород, Липецк, в общем, Липецкая область. Все здесь слушают. Ну, я рад, что вы все здесь. Давайте, слушайте, это хорошее дело. Главная тема конца предыдущей недели, начала этой недели, это, конечно, встреча в Рамштайне. Это, конечно, продолжение вот этой эпопеи вокруг немецкого вооружения, в первую очередь немецких танков «Леопард», которые немцы продолжают не давать. И при том, что они сами не дают, они, естественно, запрещают всем остальным давать. Точнее, не дают своего разрешения. Не запрещают, не дают разрешения. Казалось бы, именно вот на этом Рамштайне все предсказывали, аналитики, большинство предсказывало, что именно в рамках этой встречи произойдет слом. Немцев додавят, танки поставят. Нет, ничего в этом смысле не меняется. Причем ситуация продолжает развиваться, эскалироваться внутри Европейского Союза. Огромное количество стран ЕС начинает говорить о том, что они входят теперь в коалиции. Они объединяются по поводу того, что на фоне готовности, своей готовности поставить немецкие танки. То есть вот такая-то там Польша, Латвия, Литва, Эстония, еще несколько стран готовы поставить танки. Осталось только получить, грубо говоря, разрешение Германии. Всем светом давят на немцев, пытаясь их заставить дать то самое разрешение. Немцы идут в отказняк. Причины этого называются, мягко говоря, разные. Давайте попробуем с вами еще раз порассуждать над тем, какие причины. Потому что, мне кажется, добавилась еще, по крайней мере, одна. Мы с вами говорили о том, что, может быть, это такая поза, потому что они не хотят, чтобы немецкие танки снова поехали на Россию. Кто-то говорил, что они боятся, что эти танки плохо себя покажут. Есть еще одна версия. В процессе, может быть, мы с вами вместе на нее выйдем. Не выйдем, так я ее просто сам озвучу. Давайте... 925-48-94-8 это смс-портал. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. Никита пишет, а почему именно немецкие танки? Что за вопрос? Почему именно немецкие танки? Потому что обсуждают поставку немецких танков. Ну как? Американцы свои танки не дают. Абрамсы туда не едут. Как раз по поводу Абрамсов и говорят все, что вот этот танк уж точно нигде не проедет. Он по зиме, вот по русскую зиму переносит очень плохо, он очень много жрет топлива, он тяжелый не только как вид вооружения, но еще и в том смысле, что им тяжело управлять, надо будет долго их учить управлять этим танком, и они боятся на самом деле, что «Абрамс» облажается. Это никому не надо, потому что сейчас чуть ли не главное вообще, для чего существует Украина как государство, это полигон для испытания вооружений. Они одни рекламируют, другие наоборот, сливают по факту рекламу своего вооружения в унитаз. Давайте вспомним Байрактары. Ведь в честь Байрактаров называли детей, напомню, да? Сейчас уже никто Байрактарами детей не называет. Джавелин тоже стало чуть меньше, зато появился Святой Хаймерс. Вот Хаймерс, да, хорошая штука. Настоящая вундервафля прям нормально так стреляет. А вот Байрактар облажался. И что-то мне подсказывает, что турки не в восторге от того, что этот Байрактар у них так себя проявил в этом конфликте. Не хочется, чтобы и главный американский танк тоже показал себя каким-то таким образом. Поэтому рисковать, конечно, не хотят. Ну, что-то я так смотрю, не особо у нас что-то тут работает. Ну, ладно. Давайте, в общем, делаем ставку на переписочку. Потому что с телефоном у нас сегодня, мягко говоря, проблемы. Давайте будем с вами переписываться. Поэтому пишите в Телеграм, пишите в СМС-портал. Если вдруг собирались звонить, ну, конечно, вы можете попробовать. Если я не беру звонки, значит, они не проходят. Либо если я беру их редко, то значит, тоже они не проходят. Потому что на данный момент я звонков не вижу. Давайте прям перепрофилируемся все в писак, все начинаем. Достаем телефончики, только если вы не за рулем. Но если вы за рулем, звонить, наверное, тоже не стоит. Это не самое лучшее, что можно делать за рулем. Достаем телефончики, начинаем переписку. Почему немцы стоят на своем и не дают разрешения поставлять свои танки на Украину. Давайте попробуем разобраться. Всю жизнь Байрактар теперь маяться будет, пишет Сергей. Пусть быстрее поставляют Леопарды до Абрамса. Уралвагонзавод уже заждались новые образцы, пишет Лев. Смешно. Германия согласилась поставлять свои танки через третьи страны. Плюс подтвердили свои поставки англичане и французы. Это вы где вы увидели, что Германия согласилась поставлять свои танки через третьи страны? Не согласилась. Через какие третьи страны? Это немножечко не так работает, что они там будут через третьи страны. У всех, у кого есть немецкие танки «Леопард», должны получить разрешение на реэкспорт, так называемый, в другие, в третьи страны. Для того, чтобы его получить, нужно, соответственно, пойти в Германию и получить эту бумажку. Но на Германии лежит вся ответственность за дальнейшее обслуживание тех самых танков. То есть, если вдруг что-то с ними случается, запчасти, ремонт, учить их чинить, как их чинить, просто их чинить, поставлять запчасти, это все должна делать Германия. Германия сопротивляется. Так, ну давайте, вроде вот что-то тут начинает работать, давайте испытывать. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, о, вас слышно.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Только набрал, Андрей меня зовут.
Здравствуйте.
Смотрите, какая ситуация, вроде как по танкам уже было.
Да.
Но давайте сначала надо понять, что за танки.
Да.
Те, которые Польша собирается поставить. Ну, начнем с того, что платформочка-то у этих танков, мягко говоря, древняя. То есть 70-х годов.
Да.
Это не танки, которые прям вот с завода, которые свеженькие, которые как «Армата» или Т-90. Это, скажем так, танки, которые на уровне тех 64-ок, которые на Украине модернизированные. И вы понимаете, какой будет удар по престижу и по имиджу Германии, если эти танки начнут гореть?
Угу.
Это, ну, скажем так...
Слушайте, ну, а будет? Ну, прям будет? Это же древний, ну, сами говорите, это же древний танк там. Ну, они разные бывают, эти леопарды, да? Ну, есть совсем древние, да. Есть чуть поновее. Но, тем не менее, древний танк. Ну, древний танк горит. Ну, что поделать? Ну, да.
Ну, как? Да, но горит леопард. Никто не говорит, что горит древний леопард. Горит танк леопард. Вот в чем дело-то, понимаете? Никто не будет вникать там, как Т-4, он или Т-5, или Т-6. Это леопард. Это горит танк натовский. Понимаете, тут какая ситуация? Это же, ну имидж потери чудовищные для той же Германии. А рот этих леопардов, поляки их восстановили самостоятельно, сделали им так называемый рецикл, да. Отвешали их броней, Но усталость металла никто не отменял, хотя и ремонтировали они их при помощи, скажем так, советников с Германии. Ну, не пойдут на это немцы. А если пойдут, то, скажем так, почему они говорят, поставьте абрамсы, и тогда будут леопарды? Чтобы, скажем так, на фоне абрамсов не выглядеть плохо, потому что гореть будут и те, и другие. Условия войны на Украине не пустыня, это не те условия, ради которых эти танки-то разрабатывались. Получится смешного, что древние 64-ки будут даже в чем-то преимущество иметь, по походовке-то точно. Вот в чем дело. Плюс горючка, которую надо туда завозить под, ну, каждый,
да,
танк.
Да, я
не знаю.
Про горючку я слышал. Абрамс, там прям вообще все тяжело.
Да, про Абрамс 400 на 100 километров, но это что? Это откуда взять? Не знаю. Плюс техническая помощь, технички, которые должны быть там. Блин, причем, насколько я знаю, леопарды, они модульно ремонтируются, то есть силовая часть там вскрывается, поднимается полностью все. Это надо помимо танка к нему еще иметь и системы, скажем так, ремонта, подготовленные для этого. Ну, скажем так, не в этом месяце и не в следующем. То есть, ну, да, там за какое-то время можно подготовить сначала техническую, скажем так, поддержку. Но на это уйдет определенное время. А в противном случае это просто выброшенные деньги. Ну, как
те, что... Ну, понятно, да. Логику понял. Спасибо. Будут гореть невыгодно. Но то, о чем я, в принципе, вам и говорил, да. Плюс это, во-первых, дорого. Логистически надо настраивать новую историю. Там топливо, не топливо. Все вот эти вот станции обслуживания. Плюс... Может быть, удар по имиджу. Окей, это принимается. Ну, вот пишет, например, Олег Грей. Так абрамсы прекрасные в Ираке горели в сражениях, там, например, с ИГИЛом. Светланыч пишет, пиндосы абрамсы будут поставлять в Европу. Тут все хорошо. Я сегодня еще услышал такое новое. Вот там пиндосы, Гейропа, что у нас, свинорейх, вот это вот такие уже заезженные. А сегодня я еще услышал зелебобусы. Это, значит, люди, которые слушают Зеленского, зелебобусы. Так что я коллекционирую подобные вот эпитеты. Пиндос Абрамсы будут поставлять в Гейропу после того, как они свои танки свинорейху раздадут. А тут все в этом сообщении оказалось. Бинго! Я выиграл. И не за мифические кредиты, а за живое бабло, пишет Светланыч. Слушай, Светланыч, это прям... Это вот ваше сообщение, да в музей. Отлично. Давайте, ладно, дальше попробуем порассуждать. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Добрый. Алексей, Москва.
Здравствуйте.
Георгий, решите не согласиться с крайним оратором.
Давайте.
По поводу...
Разрешаю, что... поощряю.
Смотрите, смотрите, Леопард горит. Ну, да. Это не танк, во-первых, не панацея. И Т-90 горит, и Т-80. Ничего в этом страшного нет. Количество не такое, чтобы можно было, знаете, мы смогли какую-то аналитику, да, статистику поставить. Лучше, хуже. И я считаю, смотрите, если бы... И инструктора, и танкисты были той страны, а то всегда можно сказать, танк это не только вот как боевая единица, это же и разведка, зачем они его, скажут, украинцы пускали его без пехоты, без прикрытия, ну то есть это взаимосвязь, это взаимодействие родов войск. То есть это всегда можно сказать, если бы это немцы у немцев горело, а сгорело у украинцев, ну смотрите, они не так бегут, не прикрывают, у них вот... Ну, три семерки, три топора мы же взрываем.
Да, правильно? Ну что, смотрите.
Это бьет по имиджу?
Ну, смотрите. Не бьет по имиджу. Смотрите, я понимаю, о чем вы говорите. Да, ну вот по поводу того, что, ладно бы немцы, но не только же немцы ездят на этом танке, они же его продают. Поэтому да, любой, кто потенциально хочет его купить, это как раз тот же самый украинец, грубо говоря, который будет ездить в этом танке. Украинец, поляк, индус, там, я не знаю, кто угодно. То есть не немец, который будет ездить в этом танке. Соответственно, тоже не немец им управляет. Во-вторых, одно дело горит, как те же самые три топора.
Горят все.
Да, это потому что это, ну, это военные действия, как там не гореть. Это понятно. А другое дело гореть тотально. Когда не выдерживают конкуренции, которые не вывозят поле боя.
Смотрите, из 14 штук, грубо говоря, раскидают 2 на Запорожье, 2 туда, мы даже не поймем, от мины, то есть это невозможно будет составить аналитику. Согласен, если их через месяц не будет, скажут, ну да, вопрос, мы тоже нажгли, скажут там, Т-80, будь здоров.
Да.
Но дело не в этом, я считаю, не поставляют. Смотрите, я так понимаю, поправьте, если я не прав. Американцы же хотят переложить на плечи немцев вообще вот полностью. То есть Польша, мы отдадим танки, но они должны им заменить. Я правильно понимаю вот эти же «Леопарды»? То есть они им должны потом в страну НАТО, ну, как бы то, что они отдадут на Украину, восстановить Польше, правильно, количество этих танков?
Я думаю, что
американцы... это будут делать немцы.
А я думаю, что это будут делать как раз американцы. Я думаю, что здесь схема глубже. Спасибо. То есть схема каким образом работает? Вообще на каждом уровне. Я, во-первых, здесь я уверен, каждый из аргументов, он, в принципе, имеет место. То есть это совокупность факторов. Вот эта история с тем, что есть вероятность, что эти танки сейчас просто не подходят под те условия, которые на данный момент, вот на почти февраль 23-го года на поле боя, они просто по-другому создавались, они слишком тяжелые, они будут буксовать. Видеороликов, как тот же самый, там не Леопард, как Абрамс, не может заехать небольшую горку по льду. Это же, ну, это показательная история. Он невероятно, они невероятно тяжелые, не маневренные, не под эту почву, не под это время года. Допускаю, любой, кто, у кого есть, например, немецкая машина, и который, кто сталкивался с ней в мороз, плюс-минус, знаете, такой легкий русский мороз, минус 20. Не как сейчас там, где в Якутске или где там у нас, ну, где-то вот далеко, минус 70. Нет, легкий такой вот, минус 20. Знают, что немецкая техника вообще не особо знала, что такие морозы существуют. Она не, под это не рассчитана. Я думаю, что с танком та же самая история. Этот фактор есть. Потом фактор того, что это, что все вешают на немцев. Немцам говорят, вы, там же не 15 танков, ну, вот, видите, Евгений говорит, что он Opel заводил в минус 45, ну, Opel это та машина, в которую все немцы в итоге превращаются, поэтому, знаешь, это может быть уже какая-то итоговая версия немецкого автомобиля. О чем я говорил, сбил ты меня своим Opel, да, тот еще, конечно, танк, ладно. Что немцы сейчас поставляют танки, там речь идет не о 15 танках, там речь идет о большом количестве. Именно чтобы немцы тоже поставляли, достаточно современные. Украинцы просят 300, на данный момент речь идет о 80, по-моему. Хотя 300, на мой взгляд, это тоже как-то маловато, особенно учитывая вот эту губу-недуру украинскую. Ну ладно, хорошо, даже 80. Вот они поставляют, поляки поставляют, отдают свои немецкие, а возмещать им будут американцы. Ну как возмещать? Поляки будут покупать у американцев. Соответственно, Германию выдавливают со своего же рынка. Они отдают немецкую технику, немцы будут ее там выпиливать, по факту отдавая ее в пустоту, а Украина это пустота, тут ты никакие деньги не заберешь никогда в жизни. На их место приходят американцы. Это опять та же ровно схема, которая работает в бизнесе, большом и каком угодно бизнесе, там, с той самой Германией. Это все звенья одной цепи, на мой взгляд. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Максим, Москва.
Здравствуйте.
Смотрите, я не знаю, говорили или нет. Вот да. Поставка-то поставкой, а ведь никто не отменял логистику всего этого хозяйства. Ведь это же надо все обслуживать. Это надо иметь специалистов, в том числе и полевых условиях, чтобы это все обслуживать, наладить поставку запчастей. Это тоже
слушайте,
важно.
Слушайте, но для «Хаймерса»-то тоже все то же самое?
Ну, нет, понимаете, танк это не «Хаймерс».
Ну хорошо, танк это не
и «Хаймерс». Работает, но... работает танк ведь в поле, понимаете, может получиться все. «Хаймерс» он отстрелялся и уехал.
Не, понятно,
а здесь,
я понимаю, о чем вы говорите.
Еще можно я добавлю, да, да, вот, да. По поводу да. там преимуществ, недостатков. У их танков есть основное преимущество перед нашими, то что у них боекомплект не под экипажем. Вот все, больше у них преимуществ нет. И потом, значит, вот у меня еще такая мысль. Я думаю, что все-таки это пропагандистский такой факт, чтобы опять там платились они, у них там какие-то сомнения уже возникают. Это вот чисто пропагандистский факт. Конечно, такое количество никакого перелома не даст. Спасибо.
Спасибо. Ну, да, про перелом на самом деле даже и не говорим. Я не сравниваю наши танки и их танки. Я не могу сказать, что эксперт в танках. Я не знаю, где там у кого боекомплект хранится. Я не сравниваю это как технику. Мы говорим с вами о ситуации, которая сложилась. Вот есть немецкие танки, есть американцы, есть немцы, есть Европейский Союз. Они почему-то не поставляют эти танки. Уперлись и не поставляют. Вот эту историю сейчас обсуждаем. Перелома, я думаю, конечно, никакого не будет. Здесь, в принципе, вопрос в танках. Понимаете, вот вопрос, есть танки или нет танков. Украина на данный момент страна, которая работает от розетки. Как бы это каламбурно не звучало по отношению к Украине, но это на самом деле вот не беспроводная страна. Провод отключается, перерубается как угодно. Украина перестает существовать. Экономики нет. Никакой торговли, ни торговли, ничего не существует. Все, закончили. ВПК не существует, не работает, ничего нет. Все оружие, которое у них на данный момент есть, которым они воюют, это с Запада поставленные виды вооружений и западного образца, и советского образца, которые перемалываются, им поставляют еще какое-то, это снова перемалывается и так далее. Перерубается, грубо говоря, поставка, этого нет. Не поставляют, этого тоже нет, как с танками. Тут вопрос не в переломе, тут вопрос в принципе в том, что, ну, дайте танки, нужны танки. В этом вопрос. Мне кажется, что есть история и с логистикой, есть история и с нежеланием потерять лицо. Есть история и с тем, что если уж теряем лицо, то давайте, товарищи американцы, будем вот ваш танк и наш танк в лобовую и сравниваем. Кто больше это лицо потеряет? Нет, тогда не будем. Но есть еще один фактор. Я думаю, что Шольц по-человечески обиделся. И казалось бы, что это за такая какая-то, ну, категория небольшой геополитики. В смысле, обиделся. Ну, ты вообще-то канцлер Германии. Но посмотрите, как они именно с канцлером Германии, с канцлером страны, которая объективно делает для них больше всех остальных. Поставила им больше всего вообще. Оплачивает этот пир. За счет, напрямую оплачивает, но еще и вот косвенно всеми своими там трубами газовыми, экономикой и так далее. Германия больше всех пострадала. На втором месте после той же самой Украины вообще от всего этого конфликта. А они просто мешают вот с дерьмом. Шольца уже как только не называли, как только на него не наезжали, какие только украиноязычные СМИ не высказывались в его сторону в негативном ключе. Он же не слепой. Там Зеленский чуть ли не на немецком телевидении уже наезжал на Шольца, понимаете? При каждой удобной возможности украинские политики, в первую очередь сам президент, наезжают на канцлера Германии. Вот просто тупо по-человечески, вот поставьте себя на его место. Вам бы было обидно? Ну, наверное, было бы. Помогали бы вы такому человеку? Вот вы ему руку... А он в нее плюет, гадит, что только с этой рукой не делает, всем об этом еще рассказывает, какая ты сволочь еще. При этом параллельно с человеком, который подстрекает вас ему помогать, он с ним так мило разговаривает, почти преклоняется, в тебя плюет. Стали бы вы ему помогать? Ну, наверное, нет. Ну, или бы, по крайней мере, сделали бы все от вас зависящее, чтобы максимально затянуть эту историю. Германии невыгодно. Ну, это факт. Не было выгодно изначально и продолжает быть невыгодно. Может Шольц так себя вести? Ну, как, не как основную, может быть, причину для себя выбрать именно это, как человеческую обиду, но как одну из. Почему нет? Я думаю, что это совокупность, конечно. Безусловно, мы так с 25 лет с Украиной жили, пишет Иван Крылатый, вот про плевки и так далее. Да, жили, это правда. Но, видите, Шольц оказался в этом смысле не такой терпеливый. Может быть причина в этом? Я думаю, может. Долго это еще продлится? Допускаю, что не особо, но дольше, чем мы думали. Был расчет, что Рамштайн поставит точку. Рамштайн точку не поставил. Все еще точек несколько. Я думаю, что продлится это где-то до весны. Но тут поживем, увидим. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 23 января, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напомню, наши координаты, у нас все работает, можно общаться и по телефону, и писать. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит и Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Мы тут пока работаем. Я думаю, что скоро перестанем, честно признаюсь. Жду, когда у нас будет 100 тысяч подписчиков. Тогда, я думаю, мы появимся на определенном радаре и будем забанены. Сегодня вообще такой каналопад зарегистрирован в YouTube. Там несколько больших достаточно каналов пророссийских заблокировано. Там, ну, тот же, например, Дмитрий Никотин, я не знаю, ну, и такой политолог есть, достаточно известный, у него был свой большой канал на Ютьюбе, сегодня был забанен, и он, и тот, который запасной поменьше, тоже был забанен. Все просто банят налево и направо, поэтому я думаю, что и до нас скоро доберутся обязательно. Но пока нет, пока можете заходить, там есть чат, туда можете писать. И вот скрипач не нужен, пишет. Смешно, этот недофутболист, ей-богу, это я, значит, наверняка недофутболист. Какая пустота, эти деньги уже идут уже как с депозита из арестованных, значит, наших денег. Идут куда эти деньги? Кому они идут? Вот просто мне интересно. Украина платит этими деньгами или что? Давайте, вот представьте, я даю вам деньги. 300 рублей. Ну, или, может быть, даже 300 миллиардов. Даю вам деньги. Говорю, у себя подержи, под проценты, там, под какие-то... Вы у себя держите. А потом мы с вами ссоримся, вы мне говорите, я не отдам тебе деньги. И потом вы же начинаете еще кому-то поставлять, там, я не знаю, кружки. И берете плату за эти кружки из тех денег, которые и так уже у вас. Что это за странная схема? Кто? Эти деньги никуда не идут. Они уже там. Они уже у американцев. Все. Это графа дано. Забыли. Отпустите. Никогда больше российское государство этих денег не увидит. Отпустите. Все. Это уже свершившаяся история. Ошибка? Я считаю, что ошибка. Тот, кто это делал, я не знаю, понес наказание, не понес наказание. Это не мое на самом деле дело. Они там, пускай в своем финансовом блоке, сами разбираются. Этих денег больше нет у России. Американцы их держат у себя и сами себе могут из этих денег платить за все, что хотят. Это их деньги. Украина в этой схеме где находится? Вы думаете, что они будут отправлять Украине эти деньги? Они что, дураки? Такой благотворительностью заниматься. А тем более Германии. Это еще больше. Ну, зачем Германии-то отправлять эти деньги? Нет. Ну, американцы уже получили. В принципе, могут распоряжаться ими как хотят. От Украины, а у Украины нет таких денег. Ни своих никогда не было, ни наших. Украина тем более не может ни за что расплатиться. Я про это говорил. Когда говорил про всю эту помощь. Любой кредит, который выдается Украине, любое, вот все, что хотите, там, не знаю, мешок соли, это тоже сейчас актуально будет на Украине, который поставляется туда, за это деньги никто не увидит. У них этих денег нет, им взяться неоткуда. Я сейчас чихну. В подтверждение своих слов. Нет, не чихнул. Я знаю, что так работает. Когда говоришь, я сейчас чихну, ты никогда не чихаешь. Пока сработало. Но вот этот чих, он все равно где-то рядом. Ладно, давайте, на самом деле, от немцев с их этими танками пойдем куда-нибудь подальше, потому что, ну, действительно, уже целую неделю, а то и больше, только ему солится, что эта история про танки, она получает свое развитие, но на данный момент вот находится в этой точке. Есть еще одна достаточно резонанс, сейчас чихну. Нет, не чихаю. Что ж такое-то, а? Это Осипов меня, наверное, проклял. Сидит здесь, ржет больше всех. Не, не чихаю. Короче. Еще одна большая тема, которая появилась в последнее время, это Алексей Арестович. Не поверите. С одной стороны, уже забыли про Алексея Арестовича, потому что он там где-то сидит, он что-то говорит, он все время, уже все привыкли к тому, что он говорит, привыкли к его тактике, вот этот вот его полушепот АСМР, там сидит с этим Фейгиным сумасшедшим, что-то они вещают, никто уже не смотрит, никто уже на него не ориентируется. Ну, по факту, я давным-давно не видел ссылок на Арестовича ни в наших средствах массовой информации, ни у наших блогеров, ни на украинских ресурсах. Чихну сейчас. Ну, что ж это такое-то, а? Кошмар. Ну, это все погода. Это погода. Вот я ее не вывожу, честно признаюсь. Туда-сюда, туда-сюда. Надо уже в минус 70 уехать, уже окончательно все, превратиться в ледышку. Ненормально. А вы не объявляете, а сразу чихаете. Так нет, это этот метод борьбы. И он, я пока, работает. И тут вдруг все вспомнили про Арестовича, потому что Арестович был уволен. Точнее как, он сначала оговорился. Он сказал про Днепропетровск, про ракету. Ну, как он, говорит, оговорился, что это не российская ракета, что это сбили ее, и поэтому она прилетела. На него накинулись. Оказалось, что это такая правда, которая особо никому не нужна. Или около правды, которая никому не нужна. Он ушел типа по собственному желанию. Ушел с поста советника. Это тоже определенный, конечно, флёр вокруг этого всего есть. Что это за пост такой, как тут можно... Типа, это действительно на советника берут прям... Ну, то есть какой-то такой всё, спектакль в этом присутствует. Ну, типа он был уже всё, неофициальным стал лицом. Пошли советы, как избавиться от чиха. Вот это мне нравится. Почешите переносицу, пишут. Да, попробую в следующий раз, когда припрёт, конечно, чихнуть. Он, в общем, везде теперь начинает говорить о том, что он неофициальное лицо, что ему можно делать те или иные заявления, и он их делает. Раздает интервью. На этих интервью говорит интересные вещи. Я посмотрел вот то самое интервью, которое разошлось на цитаты, в разных ресурсах, где вот он говорит о том, что русские воюют, хотели воевать умно, вели умную войну, где он говорит, что вот все рассказывают, что мы, что я теперь неофициальное лицо, теперь не можно говорить правду, говорит Арестович и заявляет, что не похоже, что мы выигрываем, говорит он, имея в виду Украину. Все говорят, что мы выигрываем, на самом деле на данный момент не похоже. Вот эти две цитаты разошлись, я посмотрел все. От начала до конца. Честно признаюсь, это стоило мне определенных усилий. Я параллельно себя развлекал тем, что искал, что у него за часы на руках. Там было очень тяжело разглядеть, но я упоролся настолько, что я нашел, что это за часы. Часы достаточно хорошие, но при этом все в рамках приличия, на самом деле. Это Breitling. Отличные часы. Но надо было как-то себя развлекать, потому что это такая очень заунывная вот эта вот арестовческая штука. Сидят и полтора часа вот этим вот убаюкивающим голосом рассказывают о каких-то странных, во многом таких чисто внутриукраинских историях. Но Арестович снова в фаворе. Арестович снова во всех лентах, у всех блогеров, во всех телеграм-каналах. И тут пошли раздувать, собственно, несколько историй. Некоторые из них, на мой взгляд, это вот у вас и развлечение, пишет Виталий Филий, зимним вечером, не говорите. У некоторых, некоторые это в шутку все перевели, ну, такую, знаете, в каждой шутке только доля шутки, ведь, правильно? Некоторые на полном серьезе пытаются понять, что такое там происходит с этим Арестовичем. Вот и мы давайте с вами попробуем разобраться. Арестович, что это за фигура такая? Как вам кажется, что это за роль? Это... действительно обиженный на Зеленского, его там бывший человек, который сейчас будет вести работу против него. И, может быть, даже, да, начнет говорить, что он раньше врал, а вот теперь говорит правду. То есть это все вот такое, по-настоящему. Либо же это все какая-то игра там внутри украинская. Либо вот как Евгений Варкунов, наш звукорежиссер, пишет, вообще не достоин внимания, не надо на это обращать никакого вашего внимания, не надо про него ничего писать, мусорный это Арестович, и да наплевать, грубо говоря, что он там из себя представляет. Либо может быть такой вариант. Давайте с вами порассуждаем, потому что мне кажется, что это достаточно интересная штука, и многие... На мой взгляд, но я тоже здесь только со своим исключительным мнением. Многие не слишком глубоко копают, а вот просто такие, ха-ха, наш, значит, подполковник Арестович продолжает служить делу, значит, русских спецслужб и путает всех. Ну, то есть, вот, да, такое тоже есть. Давайте, 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, залетайте еще к нам на YouTube, там есть чат, можете туда писать. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Калатко.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, у меня есть несколько версий по поводу Арестовича как феномена, да? Ну, во-первых, это человек, который изначально с 2014 года, собственно, он это и не скрывал никогда, что он выдумывал фейки про российскую армию, то есть это такой чисто проукраинский хлопчик.
Да.
Вот. Но сейчас, мне кажется, вот то, что происходит в последнее время... Кстати, он уже писал заявление об увольнении, он уже увольнялся еще год назад. Вот. Это тоже было такое.
А потом и на миротворец его там тоже заносили еще год назад.
Да. Это правда. Мне кажется, Арестович — это такая вот ситуация замена ОПЗЖ на Украине. То есть сейчас будут раскачивать из него такого прорусского... Ну, не про российского, а именно вот именно русский, для русскоязычных. То есть, понятное дело, что там вообще ничего про российского сейчас на Украине быть не может.
Да.
Ну, вот и лидеры русского, который будет как бы русскоязычных стараться защищать. Хотя, на самом деле, это понятное дело, что все, ну, пиар, это то же самое примерно. Ведь многие-то на самом деле забудут, да, то, что он там в 2014 году нес и так далее. Я пример могу привести, он тот же Навальный, да, который там сначала хватит кормить Кавказ, мы такие все ура-патриоты были, да, там, а потом он как-то резко-резко тут на левое движение, ой, не на левое, а на либеральное движение съехал. Ничего, все забыли, что он такой был, чуть ли не русский фашист, вот, поначалу. Mm-hmm. А, вот то же самое сейчас все будут из него лепить вот такого защитника угнетаемого русского населения на украинской территории, да, вот. А под, там, выборы и так далее, там, все равно рано или поздно конфликт закончится, да, там, а я так понимаю, эти ребята так на кормушке присосались, что уходить-то никуда не собираются, вот. Тем более они зачистили полностью информационное поле, ведь чем еще феномен Арестовича, да, он вот вещает вот в интернете, и по большому счету вот из таких из властных структур он один, потому что, ну, мало кто знает, да, там, на Украине сейчас только один канал работает, все, то есть, да. Вернее, каналы работают, но там идет этот марафон как-то, то есть показывают одну и ту же передачу по всем каналам, да. Вот, поэтому
да, это единственное какое-то альтернативное. Арестович Рупа, да. Но я не могу сказать, что это альтернативно. Спасибо, я понял, я с вами согласен. Я вообще придерживаюсь именно этой точки зрения, что это игра офиса президента. Эти ребята умеют в игры, надо отдать им должное. Они умеют в игры, они умеют в спектакле. Вот еще один спектакль был поставлен. Арестович, помимо того, что он был уволен, или уволился сам, неважно, он начал раздавать интервью, в которых делает акцент на том, что он русскоязычный. Он давал недавно интервью и говорит о том, что, например, он своим детям перед сном песни поет на русском языке. Потому что это их родной язык. Он может и на украинском, иногда они на украинском тоже что-то поют, но родной для него русский. При этом параллельно все это время Арестович докладывал и вещал в интернете тоже на русском. Никогда на украинском. Вот это главный вот это его проект. Вести сводку такую, отвечать на вопросы. Это всегда было на русском языке. Сейчас 100% из него лепят фигуру, которая должна будет подобрать электорат партии регионов, ОПЗЖ, называйте вот как это хотите. Но вот этот вот электорат, который принято считать русскоговорящим на Украине. Действительно, сейчас я уверен, из Арестовича лепят именно это. Потому что он объективно одна из самых популярных фигур на данный момент в стране. Из него сделали суперзвезду. Ну, он суперзвезда там на Украине. У него есть определенный кредит доверия. Тяжело замерить реальный кредит доверия вообще как кому-либо на Украине. Но суть по тому просто, как много на это на все смотрят, как на это откликаются, как на это цитировали. Ему в определенной степени верят. Я думаю, что рейтинг не прям супер какой-то запредельный, но он достаточно хорош. Он узнаваем, он... достаточно эрудирован, подкован, он хорошо играет вот эту свою роль. Он человек, который способен взять и подобрать сейчас этот электорат. Но все это происходит, напомню вам еще, и на фоне других разборок. Там, у них внутри. Они, понятно, пауки в банке, но вот эти пауки в банке, у них постоянно какие-то новые, там, Тимошенко, это не та Тимошенко, это новый там какой-то Тимошенко, который заместитель Ермака, это, который глава его офиса Зеленского. Зелебобусы те самые, да, вот элита зелебобусов. Вот эти, значит, зелебобусы там тоже друг друга грызут. Отставка здесь. Отставка там. Вертолет бахнулся, умудрился на детский сад с одним из тоже каких-то приближенных к Зеленскому зелебобусов. Потом, не могу избавиться теперь от зелебобусов, это прекрасное слово, на мой взгляд, главное, очень хорошо подходит. Поэтому они постоянно играют в какую-то политическую игру там. Постоянно, и это всегда на грани обмана. Это никогда в открытую. Это всегда вот должно вот как-то вот через отставку и так далее. Вот правильно Евгений говорит, они же в КВН играли. Да, действительно, они же это шоу, они шоумены, они умеют это делать лучше всего. Они это и продолжают делать. А вся вот эта история о том, что он оказывается, я имею в виду Арестович, это наш человек, наш шпион, и начинает вспоминать, у него есть несколько фотографий. Где он там сидит в РИА Новости, рядом с Дугиным, там еще, то есть он как вот такой вот около российского какого-то медийного пространства где-то крутится и так далее, это Арестович. Он мутный тип, он действительно где только не был. Но эти фотографии вылезали в начале, там, в феврале, в марте, в апреле, и все говорили, вот, смотрите, перекрасился же. Вот он тут был, а теперь он там. А сейчас наоборот, вылезают и говорят, смотрите-ка, а оказывается, он наш, получается, так, да? То есть это все наш шпион. Вот это чушь какая-то. Во-первых, возьми кого угодно, кому за... Давайте так, за 40, вот за 40 верняк, любого человека на Украине возьми, кому за 40, вы, скорее всего, найдете у него фотографию с русским где-нибудь. Это будет родственник, это будет друг родственника, это будет, может быть, он ездил в Россию к бывшим сослуживцам, еще что-нибудь. Ну, что-то такое, вот от 40 и старше, это будет 100% покрытие. От 35 и старше, чуть по там, я не знаю, 80% и так далее, найдешь фотографию с русским. Это не с гражданином России, я имею в виду. Не значит, что это наши люди. Так и с Арестовичем. И вот раскручивать этого персонажа, как что вдруг оказывается прозрел, и вот как бывает, когда уходит со службы от этих вот сволочей Зеленского, я имею в виду, его офиса, и все, сразу начинает человек говорить правду, значит, они все врут. Чушь-то все, не верьте в это игра. А я вижу, что огромное количество людей на это поддается. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Здрасте.
Здравствуйте, убер-анархист.
Здравствуйте, убер-анархист.
Как бы у меня есть версия, она конспирологическая, я сам в нее не верю, я отрекаюсь, но смотрите, да. Значит, пропагандистские каналы и украинские, и российские перестали разговаривать с оппонентами с той стороны. По факту весь контент идет на своих же. Украинцы уже и льют на украинском, и когда они его говорят, они так матерят русских, что русский человек здесь это вообще, даже если он как бы против Путина, не сможет это смотреть. И у нас возникла ситуация, когда все пропагандисты работают на свои народы. Uh-huh. И практически никто не работает на тот народ, на другой. Uh-huh. Другой. Uh-huh. Вот. И у нас есть один такой проект, который работает на другую сторону. И он называется «Стрелков». Этот человек говорит, все, что он говорит, цитируется потом украинскими пропагандистами. То есть это им заходит, этот контент.
Да.
Вот. Но при этом Стрелков, все, что он говорит, по факту, мобилизацию нам организовал Стрелков. Он рассказывал, что нужны кордоны, поддерживать в тылу. Народ слушал это дело, и когда началась мобилизация, все верили, что они едут в тыл, но поехали на фронт. Бывает, ошибся. Вот. Сейчас нам Гиркин продает историю, что Россию расчленят, если мы проиграем. Народ опять верит, это заходит. И мне кажется, из вот этого товарища Арестовича, он случайно оговорился, да, это был такой факап, да?
Да,
все в обратку. Случайным.
В обратку, да, сделали. Арестович это на нас работает. Из него
сделают Стрелкова.
Да.
Из него сделают украинского Стрелкова, которого здесь будут цитировать российские патриоты, но при этом этот Арестович будет продвигать такую повестку, которая будет помогать Зеленскому. То есть, вот, представляете,
зеркальный. Но вы в это не верите, вы в это не верите. Вот в такой.
Это слишком конспирологично, но это похоже на правду.
Ну вот мне.
Я не верю, что это будет специально, скорее, ну, просто как бы это сложились звезды, никто, он как бы не готовил это все. Это, ну, вот просто ему придется вырасти в это. Он не будет, как вы надеетесь, заменять вот тех, кто хочет соединяться с Россией, брать эти электорат. Этого электората нет.
Нет, я не говорил про соединяться с Россией. Я говорил про электорат партии регионов. Это разные.
Да, вещи. Этого электората нет уже. После 24 февраля его там нет.
Вы просто путаете. Соединение с Россией, я понимаю, о чем вы сейчас говорите, и там, что вот нету людей, которые, вы хотите мне сказать, что нет людей, которые любят Россию. Я с этим не согласен, но я вашу мысль понимаю. Я не про это говорю. Русскоязычных там, как ни крути, гигантское количество. Они никуда не делись. И они очень сильно не согласны бывают с теми, кто не разговаривает на русском языке. Им нужны свои представители. Они у них были даже сейчас там при власти, понимаете?
Георгий,
до сих пор остаются.
Самый главный вопрос. Вы верите, что будут выборы как бы в 24-м году в России и на Украине? Что вообще как бы демократия еще жива?
Это вообще, во-первых, не про демократию. Я, ну, понятно, спасибо. Я не знаю, будут ли выборы, что там, что здесь, честно признаюсь. Потому что до 24-го года нам предстоит пережить целый 23-й. Вот представьте, мы с вами бы рассуждали о 23-м. О 23-м в начале, вот 23 января 22-го. Как вы думаете, сколько бы у нас совпало из нашего вот этого прогноза? В январе 22-го рассуждать о том, каким будет 23-й. Но это же бредятина, согласитесь. Надо учиться на своих ошибках. Поэтому я не знаю, что будет в 24-м. Я допускаю, что не будет никаких на Украине выборов. Про демократию я вообще не говорю. Я в нее там никогда особо и не верил. Это не про демократию. Это все про проекты. Но вот выборы, какие-то новые политические силы, новые названия, вот этого всего я в этом, ну, надеюсь, что не будет, честно признаюсь. Потому что, а если и будет, то уже мы будем заказывать окончательно там в этом во всю музыку. Но если вдруг что-то подобное планируется, то они в этом, в этой области работают. Они же не зря зачищают полностью политическую поляну. Они-то рассчитывают. Они огромное количество людей посадили, кого-то убили, кого-то выгнали, кого-то лишили гражданства. Что там только не сделали, они-то поляну зачищают конкретно. У них есть расчет, кто-то говорил, что они любят кормушку, они не хотят от нее никаким образом, чтобы их от нее отодвинули. А кормушка там конкретная. Мама, не говорю, какая кормушка, сколько денег, сколько финансовых потоков, оружия, которое можно перепродать и так далее. Это вообще рай для украинца, для самого настоящего, представляете? Вот на все, на всем сидишь и туда-сюда тасуешь эти карты и так далее. Мута одна сплошная везде вокруг. Это, в принципе, такой синоним слова Украина. Ну, а сейчас так вообще умноженное на 10. Поэтому не знаю, посмотрим. Но то, что это никакой не... А, по поводу Стрелкова, я вообще не думаю, что Стрелков это какой-то направленный, что это вообще хоть чей-то проект. Ну, я, правда, не глубоко не погружен, мне неинтересно, если честно. Вот он в мое сердечко не попадает. Не смотрю его. Но по поводу Арестовича, что это, и вот если предположить, что Стрелков, который работает на них, что Арестович это работает на нас, да 100%, да. Но только я думаю, что он был этим проектом. И он как вот в этом своем режиме себя изжил. Потому что на него перестали обращать внимание. На него долго обращали, сейчас перестали. Поэтому для него была придумана новая роль. Вот и все. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 23 января, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, да, я понимаю, что должен быть другой, но вот попросили заменить, поэтому сегодня здесь я. Давайте продолжаем с вами общаться, сейчас зачитаю много сообщений, сейчас их все зачитаю, дальше пойдем. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет трансляция на Ютубе, канал «Говорит Москва». Заходите туда тоже, там идет, там есть чат, туда можете писать. Заходите еще и во ВКонтакте. Я все время говорю, и в последнее время стараюсь даже не упоминать, потому что, ну, честно говоря, не особо пользуются ВКонтакте популярностью, когда и параллельно идет YouTube. И это понятно, я могу это понять, главное, но учитывая тенденцию, которая сейчас есть на YouTube и вообще и вокруг него в том числе, я бы вам посоветовал, по крайней мере, подписаться на группу ВКонтакте, чтобы в тот момент, когда канал на Ютубе перестанет существовать, вы могли в кратчайшие сроки найти радиостанцию «Говорит Москва». Просто будет удобно. Смотреть, писать можете и на Ютубе, пока он работает, по крайней мере. Так, что у нас здесь есть из интересного? Борис Поляков пишет, а Бабаян где? Бабаян здесь? Я даже не знаю, как еще можно ответить на этот вопрос. У вас молния, часы, пишет Михаил Носов. Видимо, туда, к Брайтлингам Арестовича. А Валентин Ракчеев ему отвечает, нет у Георгия Хамаш часов Rolex. Я даже не знаю, это комплимент моим часам или нет, потому что это ракета. Это никакой не Хамаш, сам Rolex, но эту прекрасную ракету издалека перепутали с Rolex'ами. Наверное, это, в принципе, можно каким-то образом отнести и к комплименту. Радиослушатель ошибается в отношении Арестовича. Зеленский уже отыгранная карта в колоде, пишет Валентин. Не знаю, я не думаю, что он пока отыгранная карта. Я знаю, что американцы определенно точно все в одну корзину не складывают. У них несколько колод, они умеют ими распоряжаться, умеют сначала одного, потом второго, делаем ставку на этого, завтра делаем ставку на другого, и при этом ничего особо не теряем в контроле. Они это умеют. Арестович одна из этих карт. При этом офис украинского президента тоже умеет в интриге, поэтому они тоже своими картами стараются распоряжаться. Но не стоит обольщаться, что это каким-то образом наш человек. Я просто все больше и больше вижу именно таких сообщений. Что к нему... Ну, потому что надо отдать Арестовичу должное. Давайте всегда правильно оценивать противника. Арестович умный мужик. Умный мужик. Он харизматичный, у него своя харизма. Определенно точно. Но она работает. Значит, харизматичный. А он свое дело делает грамотно. Вот до там некоторого времени назад его дело было выходить каждый день и врать, отменяя предыдущее вранье, и делать это складно, и делать это так, чтобы, в принципе, тебе верили. Он делал это хорошо? Да, он делал это хорошо. Огромное количество людей его цитировал, много кто ему верил, кто-то ему, конечно, и не верил, но при этом, учитывая степень порой отбитости того, что он говорил, я считаю, что результат, в принципе, удовлетворительный. Поэтому давайте его будем оценивать по достоинству. И вот, видимо, его харизма много на кого подействовала. И вот этот вдруг харизматичный человек как будто начинает играть за нас. Они такие, о, ну и в принципе, почему нет? Давай, иди к нам в команду. Нет, никто не начинает за нас играть. Ну его, не покупайтесь на это, с вами играют. Поэтому вот эта теория про то, что он там стрелков для русских, грубо говоря, я не знаю, почему стрелков, ну ладно. Что он работает на нашу аудиторию, вполне допускаю, да. Работал, по крайней мере, точно. Что здесь еще? Слишком сильная карта, чтобы ее сбрасывать сейчас, пишет Александр. А, вы про Зеленского или про Арестовича? Арестович медленно, постепенно переобувается, вот пишет Халдей. Скоро театрально пустит слезы по 200-м и 300-м. С Арестовичем история такая. Думаю, все очень просто. Если он уйдет из медиапространства, о нем забудут. Поэтому напоминает о себе как может, пишет мастер. Медиапространство, о котором вы говорите, оно полностью подконтрольно. Контента оттуда выходит, такого вот, массового, не так уж и много. Телеканал один, рупор плюс-минус один. Ну, за рупор отвечал он и Подоляк. Их там было два, они отвечали за комментарии в СМИ, фактически являясь советниками офиса, советниками главы офиса президента. Арестович, по-моему, вообще советник президента, а это советник главы. Офис президента. Но это не важно. Короче, они оба советники, они даже не официальные лица. Они отвечают за... Они отвечали вот в этой системе пропаганды за комментирование всего, что происходит в украинских кабинетах. Сейчас вот... А, ну и все, и больше нету никаких ресурсов. Интернет, в принципе, тоже находится в вакууме. Если ты не можешь выйти в сеть из Украины и начать говорить что-то такое, что не укладывается вот в эту повестку. Потому что к тебе придут и либо объяснят, что надо говорить, либо объяснят, что говорить не надо. Объясняют они доходчиво. Тоже надо отдать им должное. Поэтому ты не можешь такой, типа, меня выкинули, но мне нельзя, чтобы меня забыли, поэтому я буду постоянно о себе напоминать. Ну, во-первых, его до сих пор еще не выкинули, и, насколько я понимаю, и вот эта деятельность его по объяснению всего, она тоже продолжится на том же канале, в том же режиме. Ну, и он не смог бы напоминать о себе, если бы ему не давали напоминать о себе. Вот и все. Так, это я уже прочитал. Какая ракета у вас? Я как фанат механики хочу еще себе ракету прикупить, пишет Саша Зум. Это ракета Big Zero. Оу, пишет Антон, у меня тоже ракета. Да, ракета — это круто. Обалденные часы. Сергей Афонин пишет, где бы Баян? Он в здании. О, тоже нормально. Возвращаясь к деньгам. пишет Нилс Майкл. Украина сейчас жирный улов от Челси в лице Мудрика. Ахмета сам сказал, что из 100 миллионов минимум 25 отдаст на СВО. А по факту, думаю, больше. А по факту, я думаю, вообще ничего. Давайте так, Нилс Майкл. Ничего никто не отдаст ни на какое СВО. Во-первых, Ахметов, человек очень богатый, если он сильно хотел отдать 25 несчастных миллионов евро, что такое 25 миллионов евро на СВО, это же война, война стоит сильно дороже футболистов, 25 миллионов это ничего вообще, это на там один день взять, плюнуть да размазать по факту, но если бы так сильно товарищ Ахметов хотел бы давать 25 миллионов, он бы обязательно дал, просто пиар. Какие 25 миллионов, от какого Мудрика он там собирается давать? Я, кстати, посмотрел на этого Мудрика в Челси. Ну, кстати, впечатление производит, я так скажу. Это... Ну, об этом мы позже поговорим еще. Об этом у нас будет целый час. Пойду напишу заявление об уходе с должности внештатного советника Путина. Все равно проверить невозможно, пишет Василий. Да, согласен, согласен. Почему Ахметов товарищ? Не знаю. Тебе товарищ? А что тогда пишет он товарищ? А у нас все снято. Ты писал, вот я подтвердил. Евгению Варкунову товарищем является Ахметов, правильно я понимаю? Ну все, ладно, хорошо, нет, задекларировали. Окей, Жень, понял, понял. Это тебе не это, Жень, сколько у нас докладывает вот это? Нет, Жень, у нас все серьезнее, у нас работа ведется, понимаешь? А если... А, в этом году выборы в Раду, пишет Георгий Санкт-Петербург. В этом, да? Я что-то... Можете по... Можешь проверить, когда у них выборы в Раду? Это я у Осипова сейчас спрошу. Посмотрим. Если в этом году у них выборы в Раду, тогда вообще все совпадает. Когда размышляешь о падении вертолета, то воображение рисует две группы. Западенцы, партия войны, которая относит того же Гончаренко, инициатора увольнения Арестовича и советника погибшего монастырского Антона Геращенко. С одной стороны... советник погибшего монастырского Антон Геращенко. С одной стороны, и проукраинские ребята, вышедшие из команды Зеленского, Буданов и Арестович, предполагают, что Гончаренко через Геращенко пытались надавить на монастырского, арестовать Арестовича. Тот отказался. Тогда упал вертолет, а тот же Геращенко кинул Арестовича на миротворец. Тем дальше будут наши войска продвигаться вглубь Украины, тем больше будет противоречий в элите этой самой Украины, пишет Адам. Ну, вот это вот как раз пошли вот прям хорошие такие махровые теории заговора. Нравится мне вот это. Я такое люблю. Но по факту, что Арестович, что Буданов, это фигуры намного более крупные на данный момент, чем Гончаренко или Геращенко. Это скорее уже отыгранные ребята. Поэтому не думаю, что там все так глубоко. Не исключаю, что в 2000-х он, будучи менеджером-инструктором, также сидел в офисе и капал... На мозги продавцов посуды Цептер и Гербалайф, пишет Халдей. Это кто? Арестович капал на Гербалайф? Ну, да, вполне может быть. Это, конечно, забавно. Ну, ладно, давайте поедем дальше. Уедем снова с вами в Европу. Немножечко туда. Еще одна схема, которая сейчас у нас на данный момент прям вот происходит. Вот это прям свежачок-свежачок. А именно споры между Турцией и Швецией по поводу входа в НАТО. Этот конфликт приобретает немножечко новый оборот. Оборот достаточно серьезный. А именно вот все эти протесты в одной стране давят портреты Эрдогана ногами, сжигают Кораны. В другой стране говорят, что за сожженный Коран вы еще ответите. И, кстати говоря, не только в Турции так говорят по понятным причинам. Ну и говорят, что, конечно, на самом деле ответка за все эти действия последует. Швеция, видимо, не особо хочет в НАТО. Если, а, не хотят выдавать тех, кого Турция просит им выдать, и, б, вот так себя ведут по отношению к Турции, стране, от которой и зависит, собственно, попадут шведы в НАТО или нет. Отсюда давайте попробуем с вами порассуждать, посмотреть, заглянуть так в ближайшее будущее, и может быть чуть более дальнее, но все равно достаточно близкое. Будущее по поводу всей развития всей этой ситуации. Как вам кажется, вот эта история с сожжением Корана и с топтанием Эрдогана, портретов Эрдогана, с разными статьями в западной прессе, в основном британской, по поводу выборов в Турции и того, и там, все эти статьи, они носят такой противоэрдогановский характер. Как вам кажется, что будет со Швецией, ну и Финляндии заодно, вступят ли они в НАТО в ближайшее время, или Турция будет действительно стоять на своем до конца, будут ли пытаться расшатать в ответку Эрдогана, прям по-серьезному расшатать, приведет ли это к какой-нибудь, может быть, попытке революции в Турции, или, может быть, еще что-то там будут пытаться сделать в Турции. Ну, в общем, давайте порассуждаем, как вы видите эту ситуацию. Или, может быть, вообще, на самом деле, это тоже спектакль, который, да, он сейчас, конечно, достаточно ярко выглядит, но по факту постанова, потому что и Швецию примут в НАТО, и финнов примут в НАТО, и Турция все подпишет, и как-нибудь где-нибудь договорятся, и отдадут, может, отдадут не в открытую, или где-нибудь там этих всех просто в Швеции случайно замочат, и вопрос будет снят. Ну, вот что-то такое. Может быть, ваш вариант такой. 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит и Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, залетайте к нам на YouTube, трансляция у нас там идет, называется «Отбой», на канале «Говорит Москва», обязательно подписывайтесь, давайте проверим, забаним нас или нет, когда добьем до соточки. До соточки нам осталось совсем чуть-чуть, давайте вместе постараемся до нее добраться. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте,
Дмитрий. Ну, я, во-первых, считаю, что вот по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, это несколько такая перехайпленная вещь, потому что они на самом деле и так глубокие союзники НАТО, особенно Швеция, все их вооруженные силы интегрированы там давно, и в случае чего они, конечно, там будут, ну, как бы, не, они даже не будут нейтральными. Если mm-hmm. надо, будут против нас. Поэтому это, в общем-то, вступают они в НАТО, не вступают.
В принципе, считаю, без разницы.
Пофиг, безразлично, да. Mm-hmm. Вот. И, ну, что касается того, что там Эрдоган не даст вступить, опять же, я к этому очень скептически отношусь. Если очень будет надо, с ним договорятся. Может быть, они ждут там этих выборов президентских. Вообще еще не факт, что он станет, ну, останется президентом. Ну, как бы, я думаю, те, кто принимает решения в Европе, в НАТО, им виднее, и они совершенно там, я уверен, спокойно относятся к этим, как бы, ну, пусть, типа, там, пиарится, пусть что-то выпрашивает, что-то мы ему дадим, а что-то уже в какой-то момент скажем, все, типа, хватит, парень, дальше уже...
Серьезная игра пошла.
Да, да, дальше уже инициативу не надо проявлять, вопрос серьезный. Ну, как-то так.
Угу. Понятно, спасибо. Ну, по поводу того, что это действительно там и они все союзники и так далее, и по факту никакой разницы не будет, я с этим согласен, действительно так. Никто, я думаю, не мнил, что там финны или шведы в случае чего действительно будут выбирать сторону, например, за нас или за них. Ну, это глупо-глупо. Да, наверное, по факту оно так и есть. Но, тем не менее, вот зачем-то же вот эту вот бодягу развели. Как начали говорить тогда, когда только шведы и финны изъявили желание? Все, принимаем. Быстро принимаем, шведы, финны, мы вас ждали, Икея, фрикадельки, там все вот эти истории. Давайте сюда, мумитроли хватай, значит, за шкирку и к нам в НАТО. В итоге уже почти год прошел, они их принять никак не могут. С первого дня была одна единственная страна, одна единственная проблема, так эту проблему решить и не могут. Четко стоят на своем, причем все участники этого конфликта. Эти говорят, выдавайте, эти говорят, не выдадим, не будем выдавать, не выдадим. А никуда это особо не двигается, переросло все в беспорядки. Вот на фоне прочих конфликтов в Европе, в Западной Европе, да и не только. Зачем добавлять еще один? Ну, то есть просто догоря, но все огнем, это опять американская рука, значит, управляет всеми этими марионетками, заставляет гореть в Европе на каждом шагу, чтобы они ни в коем случае не расслабились. Такой сценарий? Или же это просто эти ребята действительно настолько тупые, что не могут нормально никак откалибровать свои же собственные процессы у себя там? Ну, то есть, если вы шведы, вы должны были каким-то образом просчитать, что вот это будет. И так куча проблем. Электричество, бизнесы всякие, газ, нефть, вся вот это рядом тут. Значит, Россия с Украиной выясняет отношения, немцы не дают танки, все остальные говорят, дайте танки, у всех требуют еще что-то и так далее. И еще надо было сюда вот прям сверху добавить, немножечко посыпать все это сожжением Корана. Ну, сожжение Корана, елки-палки, серьезно. И они думают, что это никаким образом им не аукнется. Аукнется еще как. Причем самым невообразимым образом, я думаю. Вот там, где вообще никто не ожидает. Тем не менее, засчитают за то, что отомстили. Кто-нибудь да отомстит. Огромное количество есть желающих за сожженный Коран мстить. Это правда. Хотя вот, например, Виталий Филипп пишет, что вообще складывается впечатление, что это просто засланный какой-то. То есть провокация. Но тем не менее, допустили ситуацию, в которой эта провокация стала возможной. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Игорь зовут.
Очень приятно.
Ну, по-моему, просто эти шведы и эти финны,
да,
они просто не хотят быть в НАТО. Это первый вариант. И второй вариант, что что-то очень серьезное просит Эрдоган у своих товарищей из Америки. А другого там варианта нет просто. Mm-hmm. И все это уже закручено, все между собой уже договорились.
Уже договорились? Они-то... А почему тогда ситуация не сдвигается никуда?
А вот идет торг, значит, что-то еще не дали.
А, ну, значит, еще пока не договорились, но торг идет.
Ну, да, да, торг идет, сам так же, как и, я думаю, и у нас идет торг, там, с украинцами через тех же турок, через всех этих.
Угу, угу.
Ну, все это, в общем, политика такое грязное дело, что о нем рассуждать, вот, давайте лучше о проблемах Москвы.
А, какие видите, проблемы передачу? Москвы, давайте.
Да никаких нет. Вот.
Ну вот и все.
Обманутые дольщики всякие там. А эти все там в политике, разведка, да это вообще жуть какая-то. Там мы никогда не узнаем. Узнаем лет через 20, как после Великой Отечественной войны, что против русского народа был геноцид. Ну это смешно.
Угу. Ладно, хорошо, понятно. Ну по поводу обманутых дольщиков, во-первых, программы бывают. Ну там я бы не знаю никакую конкретную и свежего историю про обманутых дольщиков. Не слышал ничего об этом в новостях, но нечто подобное, на подобные темы у нас бывают программы, если так сильно хочется, можете послушать, и это не программа «Отбой», по крайней мере, сегодняшняя так точно. В Швеции просто событий и новостей мало, решили вот такую создать, и плевать, что имидж королевства пострадает. Да, это, кстати, не похоже на Швецию. Да тоже, это характерная история. Вот это похоже на что угодно, но не на Швецию. Вообще, что вы в последний, вот отмотаем на 21-й год. Что вы слышали про Швецию? Что там происходило в Швеции? Ничего не происходит. И имидж они, главное, сами себе такой выстроили, что это, там достаточно скучно. Там очень чисто, убрано, достаточно сыто, с деньгами там полный порядок, работа есть, экономика работает, социализм, то есть тебя там вылечат от всего. В принципе, все в порядке, но очень скучно. Вот все такое, как базовая табуретка из Икеи. Ну, то есть на ней, ты на ней сидишь, она работает как табуретка, она достаточно надежная как табуретка, но вот это вот... Нет изюминки в ней никакой. Не с вензелями. Но в остальном, да, ну, да, Швеция. И тут вдруг Коран сжигают, понимаете? Не похоже на шведов, вот чтобы они Коран жгли. Интересно, как перевернулся мир за все это время. Вот на маршруте Е-29 стало меньше автобусов гармошек. Считаю, Эрдоган должен решить вопрос, пишет Виталий Фили. Там неизвестно, кто кого обманул, строители дольщиков или наоборот. Так, не уходите в это, не уходите. Где там? О чем вообще, о каких дольщиках речь? А вы разве не слышали катастрофическую историю Швеции? В 22-м году, пишет Мышел. Семья Свенсона 11 октября переварила фрикадельки. О нет, бедные Свенсоны. В 21-м году анализировали ковидный опыт Швеции. Ну да, в 21-м году, в принципе, анализировали ковид. Было время, согласен. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий Григорий меня зовут.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, что здесь просто идет мышиная возня ради мышиной возни. Каждый свои задачи решает. Финляндия и Швеция прокукарекали, что они хотят в НАТО. Ну, это как бы вот так положено. А Эрдоган решает свои задачи перед выборами. Он, значит, будет упираться до последнего, выцеплять этих самых там курдов и всяких прочих террористов. Ему по выбору это очень выгодно. Ну, вот, собственно, и все. НАТО там как бы тоже кукарекает, что мы готовы принять новых членов, как бы открытые двери. Вот процесс идет такой вялотекущий, и все как бы вот
Но вот он не вяло текущий, понимаете? Это переросло в эскалацию. Если бы не было сожжения Корана и вот этих вот забастовок, митингов, не забастовок, митингов, где там портреты топчут, потом мстить обещают, это было бы, да, вяло текущая история. Вот она так с апреля там месяца примерно и тянулась, очень вяло, никуда не сдвигаясь. А тут уже, извините... Религиозные.
Скандинавы, официальные скандинавы могут сказать, ну это экстремисты, это не точка зрения государства. И вот да, у нас вот свобода выражения мыслей. Эрдоган скажет, да, это мне выгодно. Радикалы скажут скандинавские, да, это вот мы не хотим вот Турцию.
Ну, а и, потом в общем, вот так скажут это все и движется. Радикалы исламские, понимаете, в какой-то момент.
Ну, у нас это Шарли Эбдо тоже было пару раз. Да. Ну, как бы все там покряхтело и успокоилось. Ну, вот где сейчас этот Мухаммед? Ну, нет его Мухаммеда. Будет новая повестка, будет новый Коран, там еще что-то будет.
Ну, это я сомневаюсь, что, во-первых, нет или есть, это он был. Сейчас понятно, нет, был, да. Если мы про пророка Мухаммеда говорим, а и про и Корана нового что-то не предвидится, да, как литературного явления. Поэтому, ну, нельзя недооценивать такую вещь, как сожжение Корана, так или иначе. Ну, вот что-что, а радикальные исламисты, к ним там, ну, надо относиться плохо, безусловно, но они имидж людей, которые за такие вещи карают, себе создавали десятилетиями. И в Швеции есть все возможности для того, чтобы это сделать. Швеция как раз, на мой взгляд, слишком расслабленная для подобной ситуации страна. Именно поэтому там все вот это и происходит сейчас. Мне кажется, что это немножечко выходит из-под контроля. Ситуация. Понятно, что Эрдоган, с точки зрения Эрдогана вообще все понятно. Он торгуется со всеми. В первую очередь с американцами. Я думаю, что в режим того, что его выгонят, будут против него революцию какую-то устраивать, он тоже старается держать под контролем. Он балансирует, и балансирует очень хорошо. Между всеми. Он и с Путиным, и с Зеленским, и с Байденом, и со шведами, там, и еще с кем. Он со всеми где-то как-то вот умудряется лавировать. Но все это потихоньку, пока еще потихоньку, глобально, но выходит из-под контроля. Начинает быть интересно за этим следить, я вам так скажу. Ну, не так интересно, как слушать новости на радиостанции «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 23 января, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также прямая трансляция у нас идет в Ютьюбе, во Вконтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Туда тоже обязательно залетайте. Там можно писать на Ютьюбе и во Вконтакте. Вот читаю. И оттуда сообщения тоже. Почему-то на Ютьюбе у нас пошло... Вот Роман Бабаян будет спрашивать Надежду Зайцева. Когда полтора часа эфира прошло, думаете, что опаздывает, что ли, на полтора часа? Нет, сегодня не будет. В Швеции живут хорошо и скучно. А у нас бедно, но не соскучишься, пишет Гульсира Бекузина. Ну, в определенной степени. С этим я, наверное, не могу поспорить. В Швеции, конечно, живут по-разному. Да, там есть тоже разные категории граждан, но глобально, в принципе, практически вот вы правы, да. Ну, очень скучно. Я сколько ни читал, ни смотрел что-то, но это прям вот кошмар жуть. Я не очень такие места просто люблю. Вот, знаете, мне кажется, люди делятся на тех, кому нравится Стокгольм, на тех, кому нравится Неаполь. Глобально. Вот так вот. Глобально. Два абсолютно... Две крайности европейского градостроительства. Вот я больше как-то за Неаполь. А Стокгольм что-то нет, не особо. Взяли бы интервью о танках у наших производителей танков, пишет Карабас-Барабас, а то бла-бла-бла. А что, никто не брал никогда интервью о танках у производителей танков? В этих интервью, если вы захотите, и вобьете интервью с производителем танков на Ютьюбе на том же самом, или в Яндекс вобьете, вы увидите тонну этих интервью. Их проблема таких интервью в том, что не особо кому-то нужны, честно вам. Так, по секрету скажу, есть определенная группа людей, которые упороты по оружию, в хорошем смысле, вот любят оружие, это их хобби, они любят знать, как что стреляет, как что ездит, куда, какие гусеницы, какое что, вот это да, но это очень узкая аудитория. Поэтому, ну, я уверен, что где-то ваше интервью где-то долежит. Не, ну ты сейчас тут один сплошной Рамштайн. Ну, пожалуйста, вот ТАСС, 20-й год. У «Арматы» большое будущее. Глава «Уралвагонзавода». Интервью с главой «Уралвагонзавода». Вот и все. На данный момент глава «Уралвагонзавода» должен делать танки, а не интервью раздавать, я так скажу. Ну, интервью эти есть. Пожалуйста, захотите, найдете. «Живу в Германии, никогда не был ни в Неаполе, ни в Стокгольме, и не хочу. Переезжаю в Россию», пишет Денис. А это Россия здесь вне конкурса. То есть Москва лучший город мира. Не сравниваем даже. «Не помню, жирафа из строительного пистолета в Швеции пристрелили», пишет 27-я планета. Нет, в Дании. Но разница небольшая. Вот эти вот, чисто скандинавская тема присутствует, что там, что там, что у финнов, что у датчан, что у шведов. Это они умеют вот, какую-то дичь выдавать. Это, кстати, было, по-моему, в 2014 году происходило вот это вот. Они этого жирафа мочили. Они его убили, при детях разрезали, а потом еще что-то из него делали, по-моему, из этого жирафа. Ели его, не ели, не помню, но и все это подавалось как школьный урок. А проблема была в том, что жираф, я не знаю, помните, не помните вы эту историю, но напомню, что он был в зоопарке, а там родилось какое-то новое животное, и этот жираф выбивался из каких-то смет, то есть он не болел, ничего, здоровый жираф, нормальный. Его пришлось таким образом утилизировать по факту. А они вот из этого сделали шоу. В Дании, кстати, к этому относились абсолютно спокойно. Ничего такого в этом не видели. Разобрали, как лего, бедного жирафа, злобный датчанин. Львам его скормили, пишет Саша. Вот не помню, про скормили, не скормили. Ну, тогда. Самый поехавший, пишет Виталий Филе, это именно датчане, не страна, а просто какие-то извращёги. Зачем нужна Дания? Давайте ее вырежем куда-нибудь на Юпитер. Подождите, процесс пошел, знаете, процесс начали, до Дании, я думаю, может быть, тоже доберемся. Хотя про датчан вот в нашем контексте я в последнее время ничего не слышал. Никаких заявлений резких, никаких безумных поставок, ничего дико русофобского про датчан не слышал. Вообще стараюсь, честно признаюсь, не слышать про датчан. Давайте еще, значит, одну историю обсудим, и я, наверное, так, ну, у нас сейчас будет после этого и получасовки перерыв на футбол, да, а потом у нас будет программа «Военный курьер», у нас сегодня все в эфире, да, все будут. Ну вот, как раз, Александр Сладков, который будет в эфире, он запустил по факту заново, так раскрутил немножечко, обсуждение мобилизации. Раскрутил именно в обществе, запостил себя в телеграм-канале по поводу того, что он запостил свое мнение, что он уверен, что будет вторая волна мобилизации. Я объяснил, почему. Можете почитать подробно. Я вас просто заранее направляю туда, к Александру Сладкову, чтобы вы у него это спросили. Я сам буду слушать, очень интересно. Я видел много публикаций в разных телеграм-каналах. Вот спросил бы я у Сладкова то, а вот лучше бы сказал бы вот это. А очень интересно. Это кто-то с наездом, кто-то потому что интересуется какими-то уточнениями по этому вопросу. Как будто у них нет этой возможности. Знаешь, вот так. Такая была риторика. Возможность есть. Пожалуйста, можете прийти на программу «Военный курьер». Чуть не оговорился сейчас. Приходите на программу «Военный курьер» и задаете этот вопрос напрямую Александру Сладкову. Ну, в общем, вот этот пост, он запустил заново глобальное обсуждение темы мобилизации. И даже у нас здесь, в чате, я видел в самом начале еще программы, когда сегодня кто-то писал, что главная тема – это никакая не Германия с ее оружием, а именно мобилизация. Я не очень понимаю, почему на данный момент мобилизация является главной темой, но историю с этой мобилизацией подхватили, и так или иначе она опять запустилась. Давайте так. Разберемся уже вот с вами. Верите ли вы в то, что в ближайшее время будет какая-то волна мобилизации? Да, нет. Звоните, пишите, все очень просто. И почему, соответственно, вы верите, что она будет, или почему ее не будет. Аргумент, что я прочитал это в том или ином чате, или мне это сказал брат Сват, три раза, который, наоборот, вывернулся и женился на сестре моей жены по маме, по линии тети, принимается. Ну, почему нет? Почему нет? 925-48-94-8 это наш смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Здрасте, здрасте.
Здравствуйте, Георгий. Это Сашел. А мне кажется, будет мобилизация, потому что вот сейчас, которых 300 тысяч набрали, их же потом надо ротацию сделать, отдохнуть, грубо говоря, да? А то их будет заменять. Угу. И пойдут более старшие. Я вот чуть-чуть не попал, я был в списках. Но, видно, по возрасту еще пока меня придерживают, если так можно выразиться. А так все равно менять-то надо людей. Они там уже, поскольку там с сентября месяца, да, уже 3 месяца с лишним. Обычно на полгода по контракту, и потом, я думаю, менять будут. Я так думаю.
Понятно, хорошо. Это, кстати говоря, абсолютно аргументировано. Вот Александр Сладков примерно такую же. С этой же точки зрения подходил к вопросу мобилизации, тоже про ротацию говорил и так далее. В то время как у Вуча не пророссийская позиция по Украине, СВО, наш футбольный клуб и сербские клубы играют товарищеские матчи, пишет Халдей с претензией. Это немножечко мы в сторону, конечно, отходим. А где у Вуча не пророссийская позиция? Да, у Вуча такая своеобразная очень позиция, но я не могу назвать ее не пророссийской. Уж точно не могу назвать ее антироссийской. По поводу СВО тоже не могу понять. Если вы говорите по Крыму, например, это понятно и обосновано, почему он говорит, что Крым — это Украина. Потому что он находится в той же, по факту, ситуации. Ну, схожей. У него есть территория, которую они считают своей, сербы, я имею в виду Косово. А весь остальной мир ему говорит, что она не своя. Он не может признать. Тогда это создает прецедент, который неблагоприятно отразится на самой Сербии. А Сербия не может, как, например, те же самые Соединенные Штаты, здесь смотреть, здесь не обращать внимания. И всем им это прощать не будут. Главное, как с Соединенным Штатом. Поэтому, не знаю, позиция Вуча, сидим на разных стульях. Удобно. Да. Ну, да, это его позиция. А он вынужден, на самом деле. Я ничего против сильно него не могу сказать, потому что он вынужден такую позицию держать. Потому что Сербия — страна с уничтоженным авторитетом, по факту. Страна, которую победили, это проигравшая в вооруженном конфликте страна, которую заставили сидеть на всех на этих стульях. Ну, а что сейчас может Сербия? За что отвечает глобально Сербия? К сожалению, ни за что. Раздербанили на несколько маленьких кусочков. Когда говорят про то, что вот если мы по факту были бы Сербией, если бы у нас не было ядерного оружия, ну посмотрите их планы, что они хотят сделать с Россией. Чем это отличается от Югославии? Ничем же. Ну, по факту. Ну, там Хорватия до Черногория, а здесь Ленобласть, понимаете, там, я не знаю, там какие-нибудь разные, там, Татарстан. Ну, то же самое. Блин, только названия другие. И площадь сильно больше. И людей больше. А план тот же самый, он главный рабочий. Да там не в авторитете дело, там вокруг Сербии одно НАТО. Вот сплошная стена. И это тоже, да, вокруг Сербии одно НАТО. А Сербия не может сопротивляться в случае чего вдруг. Не способна, реально, объективно, если смотреть на вещи. Поехали дальше. Слушаем, знаменитый ленобластной язык. Да такие же отличия придумают, как между сербским и хорватским. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну это как, с какой стороны посмотреть? Ведь, в принципе, Крым-то был всегда российский, это у нас его отняли, как отняли Косово у Сербии, понимаете, да? Поэтому и то отняли обманным путем, фактически.
Не-не-не, смотрите, если мы будем вот так вот подходить, можем далеко слишком копать, понимаете? Здесь не надо далеко копать. На данный момент есть, действительно, де-факто существует спор между де-факто Крым российский. С точки зрения у российских законов он и де-юра российский. И, то есть я это вообще никогда не оспаривал и оспаривать не собираюсь, главное. Любой человек, который был в Крыму, все прекрасно про Крым понимает. У него вообще никаких вопросов не остается. Но признано это считанным количеством стран. Сербия не может это признать, потому что у нее тоже есть территориальный конфликт схожего характера. Вот и все. Она не может это признать, потому что ровно в ту самую секунду, когда они это признают, там все будут говорить: ага, а значит и Косово, правильно? Ага, и сербы окажутся в неудобном положении, вот и все. У нас на работе готовятся, HR проверяет документы, а некоторые коллеги уже начали набирать лыжи на Бали, во Вьетнам и прочие страны Кавказа, пишет Дропек Сергеевич, это намекая на, ну, это про, уже про мобилизацию, а не про... не про Сербию. Мобилизация будет, Украина собирает бойцов, наших 300 тысяч не хватит, почему-то дойдут до фронта импортные танки, и мало нам не покажут. Потом дойдут до фронта, видимо, да, почему-то дойдут. Потом, наверное, имеется в виду. Дойдут до фронта импортные танки, и мало нам не покажется. Ну да, вот эти, сейчас-то там мало вооружения. Именно танки должны каким-то образом эту схему сломать. Ну, ладно, хорошо, принимается. Что-то у вас беда с интернет-трансляцией уже который день, пишет Бонзамо. Что у нас с интернет-трансляцией? Что случилось с ней? Что у нас беда? Я вот, она у меня параллельно открыта, все работает, никаких проблем нет. Не знаю. Есть у нас интернет-трансляция. Не наговаривайте на нашу интернет-трансляцию. У нас много с чем беда, но не с интернет-трансляцией. Со всем остальным, да. Бывает, хромает. Но интернет-трансляция нормально. На Украине есть успехи намного больше, нужно признать, будет 100%. На Украине есть успехи намного больше, нужно признать. Это какие успехи? На Украине есть намного больше. Давайте. Слушаю вас. Здравствуйте. Поясняйте. Тяжело. Полузагадками какими-то разговариваете, расшифровываете это. Иногда даже просто представить себе не могу как. Поэтому требуется расшифровка. Я ее обязательно зачитаю. Слушаю вас. Здравствуйте.
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 Я по поводу Крыма. Да, первый раз, когда его передавали, там, насколько я знаю, Крым передавали Украине в составе Советского Союза.
Да, давайте, извините, конечно, давайте не по поводу Крыма, я вас очень прошу. Все знают про Крым, все схемы давным-давно. Нету никакого спора у нас сейчас по Крыму. Никакого спора нет. Я вам пытался объяснить, почему Вучич держит ту позицию по поводу Крыма, которую он держит. А сербы будут отстаивать эту позицию, любой правитель Сербии будет говорить именно так. Вот и все. Поэтому давайте, Крым закрыли. Мы говорим про мобилизацию. Как легко, оказывается, вас скинуть-то, а? С темы мобилизации. Я уж думал, вот с какого конька они слезут, так это с мобилизацией. А нет. Спокойно, нормально. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Добрый вечер, Георгий, Солнечный на линии.
Здравствуйте.
Ну, про мобилизацию я вот что думаю. Бомбить надо больше. Тогда и мобилизация не понадобится. Знаете, депо бомбить надо, железные дороги, там вот это все уже там, только ленивый что не сказал. А если вот так вот, как вот все вот по науке там 19 века, тогда пятикратное превосходство для наступления надо, понимаете, или трехкратное, понимаете, да, демобилизация да. будут. А так что, бомбить, и все будет нормально. И этими силами обойдемся. Больше надо.
Понятно. Вот. Спасибо. Спасибо. Но. В приложении, говорит Москва, говорят, звук залипает, рвется. Ну, откройте другое приложение, что я вам могу сказать, что я могу вам на это посоветовать. Открывайте YouTube, там ничего не рвется. Ну, к сожалению, да, вот так оно. Иногда бывает, это не наша трансляция, это наше приложение. Иногда барахлит. Надеюсь, починят. Откройте пока YouTube, там тоже работает, прекрасно можно смотреть. Наверное, приложение можно фоном слушать. В этом проблема. YouTube не у всех можно фоном слушать. Ну, потерпите немножко. Это, яркость убавьте и считайте, как будто фоном. Беда – это победа. Просто нет приставки «по», поясняет Виталий Фили за другого нашего слушателя. Ну, хорошо. Вот это вот вы писали там до немножечко про бабафом. Вот это вот был бабафом. Вот это вот канает за субботний эфир. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Не прошло и двух месяцев, как Путин сказал, что необходимости дополнительной мобилизации нет.
Угу.
Изменить эти слова Путина, точнее даже за этими изменить слова, нужна какая-то реальная причина. То есть за этими словами стоит его личный авторитет в российском обществе.
Угу.
И это может повлиять, так сказать, на его дальнейшее сказать, все его президентские амбиции и так далее.
Да.
Но что может повлиять? Например, реальная угроза резкой эскалации военных действий против России.
Да.
Со стороны натовских государств, включая там поставки наступательного оружия с соответствующими характеристиками. Плюс поведение военно-политического руководства России пока не выходит за рамки повседневных планов и поведения. Это не видно. Вот проходят все совещания правительства, все идет как по накатанной.
Угу.
По крайней мере, на сегодня такой угрозы, вот лично я, так вот и по документам, и по действиям руководства не видно. А что касается, давайте лучше бомбить и т.д. и т.п., ну давайте, вот есть, например, 14, сколько там, мостов, 4 железнодорожных переезда, 2 туннеля, которые связывают с Украиной, с Европой.
Да.
Вот там один депутат говорит, ну-ка давайте, что мы не тянем, давайте ударим и все. И нету там этих самых дорог поставок вооружения. Слушайте, ну неужели трудно понять, там что у нас среди военно-политического руководства? Сидят недоумки, что ли?
Да.
Они что, это не видят, что эти мосты есть и так далее? Стало быть, есть какая-то причина, которая говорит, что сейчас это делать не надо или вообще не надо делать, а все завязано на некую политическую цель. Вся специальная военная операция вообще-то делается под какую-то политическую цель, о которой мы только догадываемся. А цель это какая будет Украина дальше, что из нее будет. И это зависит от планов военного команды. Или мы дойдем до Запада, или где-то остановимся.
Угу, угу. Понятно, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Ну, вот там, бомбить, не знаю, но давайте тоже так посмотрим немножечко объективно. На данный момент можно считать все, что происходит на фронте, неким затишьем? Я считаю, что можно называть это затишьем, потому что, да, есть у нас Артемовск, Солидар, вот эти вот, вот это направление, но это скорее исключение, которое подтверждает правило. Ни наши, ни украинские войска особо в наступление, где-то прям прорывая невероятно фронт, не идут. Есть вот эта возня в ДНР, ну, по факту, потому что это идет очень долго. Длится это все с первого дня. Вот бои на этих направлениях с первого дня. Сейчас, да, есть у нас там ощутимый прогресс. Но это вот все сузилось до такой до маленького направления, до маленькой точки. Поэтому я считаю это исключением. Потому что глобально фронт стоит. Бешеных каких-то изменений. Как там, я не знаю, первые дни. Гостомель. Да, или что-то где-то. Потом жест доброй воли, там, потом Мариуполь, Юмское направление. Вот этих вот, вот таких вот глобальных прям сдвигов, которые меняют карту, на данный момент не происходит. Поэтому я считаю, что это затишье. Затишье бывает перед чем? Перед бурей. Значит, чего-то дождем. Чего мы можем ждать? Я лично жду, что вот тот самый меч, который висит со стороны Белоруссии, те самые мобилизованные, там какое-то определенное количество тысяч. В общем, те силы, которые мы копим, эти силы мы копим для чего-то. Мы должны будем их вот потратить. Все накопленное надо рано или поздно на что-то потратить. Вот каким-то образом это должно где-то что-то случиться. Я ставлю на Белоруссию. Вот на то направление, на ту группировку, что она создается не просто так. Вспомним, давайте, Суровикин, Герасимов, все эти передвижения. Подготовка происходит. Ну, она объективно подо что-то происходит. Есть версия, что вот вся белорусская, все белорусское направление, белорусская группировка, она накапливается, потому что мы таким образом держим их в напряжении, что это наш такой хитрый план. Но мы ведь все про себя знаем. Лучше всех остальных в мире. Мы знаем, что мы можем и на что мы способны. Способны русские, Россия, русское государство способно на такую суперхитроумную какую-то там держать в напряжении, поэтому там держать группировку и никогда эту группировку не запустить. Ну нет, это как-то выглядит чересчур, с одной стороны, чересчур хитрой какой-то схемы, а с другой стороны, недостаточно хитрой. Вот такой парадокс для нас. Я уверен, что рано или поздно этот с того направления должно будет что-то куда-то пойти. Больше скажу, я, наверное, этого жду. Не знаю, когда, но когда-нибудь да пойдет. Я уверен, что будет сыгран еще целый акт, прежде чем мы сможем понять, будет какая-то мобилизация, не будет мобилизация, для чего она нужна, как говорил Сергей Алексеевич. Этот акт еще не сыгран. Вот предыдущая мобилизация, перестановки в руководстве, какие-то подвижки на фронте, все это было подготовкой к этому самому акту. Эту партию еще не сыграли. Ее на данный момент готовят. Поэтому сейчас, честно признаюсь, все разговоры про мобилизацию, не мобилизацию, увольнение одного, там, постановку другого, посадки, не посадки, делим мир, уже начали придумывать новые какие-то военные альянсы. Мне кажется, что это все сильно преждевременно. Подождите. Это ход, который будет через ход. Понимаете? Надо... Мы играем в шахматы. Сейчас, наверное, наша очередь. Давайте дадим походить. У нас, возможно, даже вот сейчас ждем какая-нибудь комбинация, понимаете, замышляется. А вы уже про то, что будет там когда-нибудь да где-нибудь. Напомню, самая расхожая байка, связанная с мобилизацией. Конца декабря 2022 года была в том, что отгуляют русский народ праздники и пойдет на мобилизацию, потому что только дадут протрезветь мужику русскому и объявят мобилизацию. Это же об этом же говорили все, ну просто повсюду. Даже хохлы на этого конька запрыгнули и пошли. Все, сейчас границы закроют и так далее. Ничего не случилось. Подождите, мне кажется, прогнозы в этом смысле дело неблагодарное. Надо смотреть немножечко все-таки как-то на события, которые поближе к нам, что ли, находятся. С вами не прощаюсь, потому что сейчас мы будем говорить про футбол, но программа «Отбой» подошла к концу. Меня зовут Георгий Бабаян, рад был с вами со всеми здесь пообщаться, услышаться и увидеться. Давайте чуть попозже поговорим про футбол. Счастливо.